имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы вместе со всей Церковью находимся в преддверии замечательного события, очень важного для всех нас, крещения Господня. Прежде чем что-то содеет нам, какие-то изменения в нашем естестве, это сотворил Господь. Хотя, в силу того, что Он по своему человеческому естеству был безгрешен, Он в крещении, конечно, не нуждался. Он понудил Иоанна Крестителя, чтобы совершилась всякая правда, чтобы никто в дальнейшем не мог оспорить необходимость святого крещения. В этом была его такая и пастырская забота. И еще она выразилась в том, что пришел прежде него вот этот удивительный человек, о котором он сам сказал, что это лучший из людей. И начал крестить в Иордане. Вообще, на Востоке это и сохранилось. И в мусульманстве есть это, и в индуизме. Вообще, омовение, как обряд, он существует до сих пор, и ничего в нем такого принципиально нового нет. Это был видимый знак покаяние человека. Ну, вот как там, грязное какое-то рубище, если мы стираем, полощем, оно становится белым. Это так символически очень наглядно. Господь это наполнил духовным смыслом. Но то, что творил Иоанн, это не было совершенно незнакомым действием для тех, кто приходил. Но приходили не для того, чтобы чище телесно. Хотя, омываясь в реке, пусть такой небольшой, как Иордан, ну, конечно, человек становится чище, безусловно, телесно. Но он проповедовал покаяние. И тоже для народа Израиля слово покаяние это было слово понятное. Хотя, конечно, не для всех. Как у нас, ну, когда-то там, 100 лет назад, слово покаяние, оно было более понятно, чем теперь. А 300 лет назад еще более понятно, чем 100 лет назад. А пройдет еще лет 30-40, и слово покаяние, оно станет совсем непонятно. Потому что священники, например, самую большую трудность испытывают, когда исповедует народ, нас с вами, заключается вот в чем. Чтобы человек почувствовал, как умом, сердцем, что такое есть покаяние. А все человек никак не может понять, что от него требуется. Некоторые мучаются, говорят, я не умею исповедоваться, я там не знаю, что говорить там, и так далее, и так далее. Потому что слово покаяние, оно вообще ушло из лексикона. Люди просто не представляют, что это значит. Вот в этом такая трудность. А тогда в Древнем Израиле еще, конечно, люди это понимают. Потому что все пророки, писания которых постоянно читалось в синагогах. Ну, кто в синагогу не ходил, конечно, не знал. Ну, можете представить ситуацию? Ну, что 300 лет назад у нас в России, что 2000 лет назад в Израиле. Примерно одинаковая картина. Представьте себе блаженную картину. Вот зажмуримся на секунду. Нету ни одного журналиста. Нету ни одной телепрограммы. Нет ни одной газеты. Нет ни одной книги. Нет. Есть только священное писание. Есть только священные книги. Есть только одна школа, это церковь. Нет никаких неприличных картинок, есть только иконы. Есть никакой нет архитектуры, только храм. Ну, можете представить такую картину? Мы не можем это себе представить. Вот, мир без этой похабе. Вообще даже не представляю. Так вот, это все же на человека влияет. Поэтому человек жил совершенно в других категориях. Бог, молитва, пост, подвиг и так далее, и так далее. Совершенно другая ситуация. Но опять, и тогда, конечно, покаяние это было подвигом. И теперь, естественно, тоже это подвиг. И вот Иоанн на Иордане проповедовал, в Заиордане, там в пустынной части, призывал к тому, чтобы надо стать другими, будил совесть. Человек как бы не упал на самый низ каких-то своих ужасных поступков, он все-таки хочет выглядеть хорошим. И как-то старается придать своим поступкам какое-то значение, объяснение. Например, какой-нибудь бандит, например, типа Робин Гуда. Я, говорит, у богатых, говорит, отнимаю, а бедным раздаю. Молодец. Но себе ты оставляешь? Вот в этом-то все и дело. Все равно ты бандит. Но просто ему нужно... Перед собственной совестью, может, его когда-то в детстве крестили, как-то вот что-то и другим дать, потому что тогда ему собственная совесть не славит. И он один там, борьба за независимость, другой там, свобода слова, третий, национальное там, самоопределение, четвертый там, свободная любовь. Что-нибудь такое вот сказать, и вроде уже тогда можно. Я его в карты обыграл, но ты же жульничок. Ну да, а что же он сел? Сел, значит, сам виноват, значит, вот, и пусть без денег остается. Ну ты же его обчистил, даже нечестно. Ты же и лучше играешь, и крапленые у тебя карты. Ну зачем же? А что же он тогда садится, дескать, сам виноват? То есть вот человек всегда хочет свалить вину на другого. На вину. Вот. У меня такая ситуация в семье, потому что у меня вот муж такой. У меня там, потому что вот племянник такой. Вот у меня начальник на работе дурак. Вот там, вот за 20 лет служу, ни один не пришел сказать, у меня прекрасный начальник. А я ленивая, грязная скотина. И плохо к нему отношусь, и работаю плохо. Ни один. А вот наоборот. Приходит человек и начинает каяться в грехах начальника. Такой он плохой. И там еще жена плохая, дети плохие, племянники плохие, священники плохие. Спрашиваешь, у тебя сын кто? Ой, и не говорите. А почему же не говорит? Ну ты возьми, роди, воспитай хорошего священника. Свои дети не получилось, спились. Хорошо, возьми из детского дома. Воспитай, пусть будет священник. Пусть он, когда вырастет, не зарежет тебя в подъезде, а ты потрать 20 лет и вырасти из него священник. Ну, а что жалуешься? Что так плохо? Нет, вот человек склонен все время во всем искать виноватого. А что это происходит? Это происходит от помрачения ума. Когда человек согрешил, еще первый человек, Адам, он повредился в уме. Вместо того, чтобы каяться, говорит, отче, прости меня. Он сказал, ты виноват. Жена, которую ты мне дал, она мне дала с этого дерева кушать. Это только совершенно обезумевший человек мог так сказать Богу, которому дал все, рай дал. Ты жил, Адам, в раю. Не где-нибудь, а в раю. И он сам это понимал, признавал, ощущал и так далее. Вот. А во всем, дескать, Бог виноват. Так и люди, то есть, прочитают. Вот, многие, что вот все ужасы, которые мы, люди, делаем на земле, это Бог виноват. Дескать, что он там смотрит. Не по нашей указке он действует, а почему вот он не так делает. Вот. И вот нужно с чего-то начинать. Вот как начинать того, чтобы остатки разума вернуть. Это очень похоже, как происходит, когда бывает инсульт. Не дай Бог кому это пережить, конечно, но для некоторых из нас это неизбежно. Вот случится с кем-то из нас инсульт. В чем спасение наше будет заключаться? В том, что та часть мозга, которая здорова, возьмет на себя функции той части мозга, где произошло кровоизлияние. Тогда, может быть, у нас сторона начнет действовать, правая и левая, в зависимости от того, какая отнялась. Речь может восстановиться, а может и не восстановиться. Это настолько глубоко. Только за счет этого. А тогда человек может жить вообще с половиной мозга, нам во хватит. Мы и 10% не используем тех клеток, которые у нас в мозгу есть. Мы просто ленимся. А так мы могли бы быть в 100 раз умнее самого умного. Вот любой самый глупый человек по своим ресурсам, если не был столь ленив, может быть умнее самого вот. Их не так-то много людей в мире, вот таких самых умных. Но на самом деле это вполне биологически это возможно. Вот, та же и здесь. И вот в каждом человеке, и в Адаме, и в каждом из нас осталось, хотя со времен Адама много времени прошло, есть в силу того, что каждый человек создан Богом. И Серафим Саровский, и Шамиль Басаев, все созданы Господом Иисусом Христом. И безбожник, и буддист, и сектант, и наркоман, и алкаш, и вор. Все созданы Господом Иисусом Христом. Знает он, не знает, признает, не признает, понимает, не понимает, во что верует, неважно. Все через Иисуса Христа, через Слово Божие. Поэтому, естественно, мы несем в себе все равно образ Божий. Каждый человек. И вот, опираясь на этот образ Божий, каждый человек может начать с чего-то простого. Вот приходили люди к Иоанну креститься. С точки зрения христианской нравственности, они были далеки от совершенства. Они совершенно люди озверевшие, не знавшие ни грамоты, ни книг, ни какого-то духовного рассуждения, ни молитвы, ни пост, ничего. И вот что он им говорил. Они у него спрашивают, с чего нам начать, что нам делать. Вот воинам, например, он говорил, никого не обижайте. Не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Вот, как просто. То, что в этой военной среде, ну, воины, наемники, тогда мобилизации в армии не было, всегда войско наемное. Но если у меня сила, у меня меч, у меня копье, у меня мускулы, у меня искусство, ну, взял, что понравилось, и себе взял. Сверхжалование у тех людей, которых ты призван охранять. И это было мародерство. Оно до сих пор существует и вообще с ним стараются бороться. Ну, а в прежние времена вообще, если захватили какой город, вообще говорит, ну ладно, два дня на разграбление. И берет каждый, что хочет. И делает все, что хочет. А вот он говорит, свержал, не берите. И уже вот в таком пустяке, для нас из 20 века, ну это совершенно понятно, воин, он должен там за что-то другое воевать, а не за деньги. У него должны быть какие-то идеалы, а при чем тут? Нам даже не очень понятно. Но тогда ситуация была совершенно дикая, зверская. И с точки зрения вот той ситуации, воин, который обученный и официальный, но все-таки грабитель. Он воспринимался вообще всеми как грабитель. Это такая вот грубая сила, это есть источник угрозы нашему здоровью, жизни и имуществу. Вот что такое воин. Для него довольствоваться жалованием, это был высочайший подвиг. Если он на это решался, это было покаяние. Почему? Потому что покаяние – это было изменение его жизни в лучшую сторону, с нравственной точки зрения. И вот каждый из нас тоже может посмотреть, а чем я могу сегодня улучшить свою нравственную жизнь? Допустим, ну вот я посуду мою раз в неделю, а если я буду мыть два раза в неделю, это улучшится нравственное состояние? Улучшится. То хаос, а то порядок. Значит, я уже могу улучшить. Я, допустим, все время опаздываю на работу, и там уже все привыкли и все терпят. А если я буду опаздывать на вдвое меньший срок, не на 10 минут, а на 5. Люди, которые меня там ждут, они обрадуются? Это улучшит? Улучшит. Так вот, покаяние, это не значит там выписывать чего-то, а изменяться ежедневно к лучшему. Если я скажу, вот любой пришел человек с улицы, первый раз в храм, смотрит, не знает, тыкается там что-то, вот исповедоваться, причаститься, хорошо, давай. Вот, голубчик, ты должен непрестанно молиться, за все всегда Богу благодарить. Человек даже не поймет, о чем речь. Что такое непрестанно и что такое молиться? Он вообще не понимает. Как можно с человека, вновь пришедшего, требовать то, чему люди учатся десятилетиями? Вот, например, апостол Павел в послании, которое мы тоже сегодня читали, удивительные тоже слова, он достиг такого совершенства сам, будучи гонителем. Вот что он пишет. Для подзаконных я был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, а для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести хотя бы некоторых. То есть апостол Павел достиг такой любви к человеку, что когда он с ним входил в общение, он становился прям как он. Он целиком вставал прям на его точку зрения. Он его полностью понимал. И когда тот видел в нем такую любовь, понимание, и его душа легче склонялась к проповеди Христа. Мы обычно, вот, у нас с чего начинается разговор и кончается? Начинается спором, а кончается ссорой. Ну, обычно вот так мы, люди, общаемся. А тут нет. Совершенно наоборот. Так понятно, что требовать сновначального, требовать того, чего достиг апостол Павел, невозможно. Но каждый может сделать хотя бы что-то. И вот к этому что-то нас Господь призывает каждый день. Если мы это что-то не совершаем, то мы зря проживаем драгоценную нашу жизнь. Поэтому мы все находимся как бы в преддверии. И вот этот процесс крещения, который вот когда-то начался, там, на Иордане, он идет и до сих пор. И вновь-вновь мы ежедневно кто-то из людей крестится, в церковную жизнь вступает. Но ведь это не значит, что человек родился и с этим началось, все кончилось. Это же только начало. Вот церковная жизнь, она должна все время продолжаться. И продолжение ее является не просто умственное прохождение или там телесное. Вот хожу на все праздники. Что-то в нас должно меняться. И умственно, и сердечно, и в нашей обычной жизни. И вот если мы этого достигнем, значит, мы стали учениками Христовым. Помоги нам в этом, Господи.